Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею. Мне кажется, что мы слишком быстро движемся в этом послании. На 12 стихе притормозим сегодня. Я вижу, что это целый блок мысли, одной мысли Павла до 17 стиха, но я хотел бы остановиться сегодня на 12 стихе, видеть вот эту вот гармонию тех мыслей, чистых, святых, богодухновенных, где апостол Павел, если вы помните, мы говорили о законе, который просто необходим для того, чтобы человека изобличить, и о благодати, которая способна была бы исцелить. В самом начале апостол Павел приветствовал Тимофея, и мы говорили, что он видел в нем верного служителя. Сегодня мы посмотрим на то, как Павел о себе говорит, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Он признал меня верным, определив на служение. Я на прошлой неделе смотрел интервью одного или одной церкви, которая отмечала юбилей, не помню какой, сколько там лет, но в общем у служителя брали интервью, задавали вопросы о всем этом длительном пути. И классика. Вот человеческих стандартов, по каким критериям люди оценивают себя как служителей, как христиан в целом, церковь свою. Вот приблизительно его набор заслуг и побед. Он говорит, за эти несколько лет наша церковь во много раз выросла. Ну, как бы неплохо. Спарджин говорил, сорняки растут быстро, но живут недолго. Церковь во много раз выросла. У нас появилось много различных служений. Он перечисляет, какие служения. А дальше он говорит, мы приобрели хорошую аппаратуру. У нас появилась хорошая команда музыкантов и певцов. Мы приобрели участок для строительства здания. У нас есть средства, и мы будем делать все. И потом дальше он уже слетел в стороночку, стал говорить, чем этот дом будет наполнен, там будет и спортзал, и компьютерные классы, и там будет все для того, чтобы люди развивались, и вот всем было классно, молодежи. И я уже дальше, ну, как бы мое ухо притупилось слушать это. Я думаю, что в этом не только его проблема. Многие погрешают в том, что наша оценка самих себя, она нами самими придумана. И вот то, что люди в миру ценят, известность, популярность, количество, богатство, вот оно просочилось в церковь, или, может быть, из человеческой плоти оно очень медленно выветривается, и мы приносим с собой это, и думаем, что в этом есть настоящая ценность, в этом есть настоящее преимущество служителя или в целом какой-то церкви. Но, посмотрите, как Павел себя оценивает. Посмотрите, на что он обращает внимание. Насколько его сердце сосредоточено, зная его историю, если Господь позволит, в следующее воскресенье мы будем смотреть его свидетельство. Он об этом пишет, для него это ценно. Он много лет во Христе, но он никогда не забыл, кем он был и кем он стал. И в чьих руках он находится, и для какой цели он призван, и чем он должен заниматься. Так вот, посмотрите, чисто библейский такой сюжет. Взять два Божьих пророка, Божьих служителей, взять Иону. Помните, да, великого миссионера? Нигде в истории вот Библии мы не найдем такого успешного служителя. Нигде. Несколько дней походил по городу, говорил правильные слова внутри, ненавидел этих ниневитян. Как мы знаем, что он их ненавидел? Ну, во-первых, он не хотел идти, а потом уже когда вышел, сидел и ждал. А вдруг? Так вот, грандиознейший успех. Целый город, государство обратились к Богу. И ушел недовольный домой. И вот взять пророка Исаию. Бог ему говорит, я посылаю тебя к людям, проповедую, но тебя слушать не будут. кто из этих двоих более верный? С видимым успехом или без видимого успеха? Нам хотелось бы объединить, чтобы была верность без видимого успеха внутри, но с эффектом плода, результатом снаружи. Так вот, в данном случае мы не должны путать, грубо говоря, педали, да, чтобы, нажимая на одну, на тормоз, и хотели ехать, или наоборот, нужно притормозить, мы ехали туда, куда Бог нас не зовет. Так вот, люди сегодня оценивают церковь, свое служение, свой труд или свою вовлеченность в те или иные мероприятия церковные по каким-то внешним эффектам. Абсолютно у Павла был другой стандарт, потому что он его измерял стандартами Божьих мерил или Божьими какими-то приборами. Сегодня мы, друзья, с вами поговорим о том, что для нас это особая честь быть служителями Богу и быть верными служителями. Об этом Павел говорит, и об этом просто пестрит весь Новый Завет. Я хотел бы сосредоточиться все-таки больше на апостоле Павле, но настолько много текстов в Писании, что все равно я возьму какие-то из них, чтобы вот в подкреплении было этой мысли. Две грани вот верности, которая всем универсальна. Может быть, у нас нет такого, ну не то, что может быть, у нас нет апостольского призвания. Да, Павел говорит, я призван на служение, то есть он призван на апостольское служение, ему вверено служение, и он знал, что ему делать. Так вот, мы тоже призваны быть и спасенными, и призваны быть на служение. Но у нас не та категория весовая, как у апостола Павла или других апостолов. Но что нас объединяет? Объединяет один призыв и одно состояние быть верными Богу в служении. И многообразие есть путей, как может выражаться наша верность. Но я сегодня хотел бы поговорить о двух вещах. Первое. Наша честь быть верными Богу заключается в том, что мы должны быть верны личности, самому Богу. Очень часто, опять-таки, в евангельской среде, подчеркну, люди больше преданы деноминации. Вот, может быть, вы сталкивались, когда возникает какой-то богословский спор. Может верующий потерять спасение или не может верующий потерять спасение. И вот люди начинают дискутировать. Ну, может быть, у них минимум какой-то библейской аргументации у одной и другой стороны. Почему? Потому что из-за кафедры слышат вот утверждение или символ веры, да, вот церковь наша верит вот так. Ну и человек, который сидит в собрании, он это принимает, верит, но когда в какой-то дискуссии он не может ни доказать, ни опровергнуть, ничего, но он умрет за свою деноминацию. И если посмотреть на какие-нибудь братства, а которые особенно раскололись когда-то, и они вспоминают историю раскола, и вот они там, а эти здесь, и они не сообщаются между собой, и они готовы просто конфликтовать между собой до потери пульса, то их верность не значит ничего, потому что верность горизонтальная, человеческая. Что касается Павла, и оно должно касаться нас, то, во-первых, мы кратенько на этом остановимся. Верность должна выражаться прежде всего личности, то есть нашему Богу. Вот текст, который я хочу, чтобы мы прочитали с вами, Галатам 1 глава 10 стих. Прежде чем мы прочитаем этот текст, я хочу в общем контексте здесь и, возможно, в других посланиях, которые я не буду читать, вот объединить эту мысль. К Павлу было подозрение, и оно было заслуженным подозрением. Сначала внутри апостольской команды, а потом уже, где Павел появлялся, люди, ну, знали, что Павел примкнул к церкви, примкнул намного позже. Он не был из числа 12. Ему всегда трудно было завоевать вот эту хорошую репутацию. Ему нужно было доказывать свое апостольство, ему нужно было каким-то образом убеждать людей. И многие люди думают, когда читают, что Павел говорит, я был там и там, со мной было то и другое. Думают, ну, Павел хвастается. Но в общем контексте мы понимаем, что Павел не хвастался. Он пытался поддержать свое апостольство. Ну вот посмотрите этот текст, прочитаем. у людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Риторический вопрос. Да, я ищу чести, благоволения, угождения Богу. Людям ли угождать стараюсь? Ответ – нет. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. В общем контексте, если бы прочитали первую, вторую главу хотя бы вот этого послания, мы бы увидели, что, во-первых, Павел защищает Евангелие, и он понимает, что в Евангелии есть неудобные тексты для грешника, которые покусывают, которые при первой беседе или каких-то вопросах, они сразу могут поставить какую-то границу или дистанцию между вот, людьми, которые общаются. Люди видоизменяли Евангелие уже во времена Павла, но он говорит, я ему угождаю, я верный ему. Вторая глава – это шедевр верности Павла Богу. Тогда, когда, помните, этот конфликт такой с Петром получился. Павел мог промолчать. Павел мог каким-то образом сделать вид, что он не заметил. Или потом где-то с Петром поговорить и позадавать какие-то вопросы наводящие, чтобы не обидеть апостола первозванного, да, и вот все это как-то сгладить. Но Павел заметил, что здесь идет атака на Божью славу, на Божье Евангелие. И он при всех Петра обличил. Почему? Потому что он не посвятил себя Петру, а посвятил себя Богу. Он был верен ему. И вот с этого начинается вообще все наше христианство. От осознания того, кто нас спас, кто нас освящает, кто нас хранит, кто нас любит. Вот здесь, в этой точке, все остальные вопросы в нашей жизни, они будут, друзья, это гарантия, будут гармонично распространяться и во всех сферах работать. Когда мы говорим о каком-либо служении и говорим о том, что это служение должно быть верным, то фундаментальная истина заключается в том, если мы не верны Богу, то никакое другое служение у нас не будет верным. По простой причине, что там будет свои цели, своя мотивация человеческая, свои какие-то амбиции, все то, что можно было бы облечь в плотское человеческое, то, что Павел говорит, это сено, солома, дерево, вот эти сгорающие быстро материалы, которые не имеют никакой ценности, которые однажды в день суда будут проявлены. Итак, первое, в чем мы можем видеть честь служить или быть верными Богу, это верность Ему самому, это верность личности. Подумайте, мы уже когда-то говорили об этом, что если бы вас, не знаю, там, ну, кто служил в армии, тот, ну, поймет, да, когда там командир из всей роты, допустим, выделяет какого-то солдата и говорит, ты будешь моим помощником. Да, у него там много помощников. Или я поручаю тебе взять этот документ и отнести туда-то и сделать какое-то важное дело. Значит, этот человек доверяет. Каким-то образом доверяет. Что касается Павла, то он говорит, Бог верил мне это служение. Я не думаю, что прям по дороге в Дамаск уже Бог Павлу вручил вот эту вот какую-то честь быть таким служителем. Бог с ним работал как минимум 3 года, которые вот в тексте Писания нам неизвестны, как именно Бог работал. Но Бог с ним работал и подготовил его. Для Павла была огромнейшая честь, невероятная честь принадлежать Богу, взять от этого командира важное письмо с огромной любовью и посвящением говорить именно то, что он ему поручил, не сглаживая углов, не выкривляя тот прямой путь, который он определил. И вот о чем мы сегодня с вами чуть-чуть дольше поговорим, то, что я хотел говорить, остановившись дольше на 12 стихе, еще одна грань. Это взаимосвязано, одно вытекает из другого. Верность личности выражается в верности Писанию. Я когда-то слышал, когда только уверовал, были такие, ну, много разных проповедей, иллюстраций, разные брошюрки о том, вот как мы можем угождать Богу, как мы можем быть верными Богу. И вот говорят, представьте, что Библия – это письмо Отца. Вот отец уехал в командировку или куда-то далеко отлучился. И вот он в этом письме написал, все, что он хочет, чтобы вы сделали, и все, что он хочет, кем бы вы должны быть, как вы должны поступать. И вот читая это письмо и видя, что отец от вас ожидает, и исполняя это, вы будете проявлять верность. Простая иллюстрация. В воскресных школах детям это рассказывают. Друзья, это истина. Все люди, которые сегодня говорят, что напрямую слышат голос Божий, ну, мне кажется, это опасная тенденция. Потому что сегодня слышат они одно, завтра другое. А хуже того, когда они слышат то, что противоречит Слову Божьему. Поэтому наша верность невидимому Богу выражается в том, через Его письмо, которое мы видим, на которое реагируем, в соответствии с которым поступаем. Итак, Павел говорит, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса. Павел был слабый человек, источник силы Христос. Он признал меня верным и определил на служение. Вот верность в служении и наша честь быть верным Богу в Его Слове. Так мы посмотрим с вами, в чем проявляется верность Божьему Слову. Возможно, это не касается самого текста. Я говорил, что я не мог остановиться, потому что разнообразие многих факторов разбросано по всему Писанию. Мы поговорим с вами о том, во-первых, что нужно любить Слово Божье. Друзья, мы никогда не будем его исполнять, если в нашем сердце не будет любви к Слову Божьему. Псалом 118-113 стих. Послушайте, как автор, я не знаю, кто автор, Давид или Ездра, или кто-то из других святых Божьих людей, но неважно. Смотрите, что он говорит. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Закон? Какой? Закон Моисея? Да. Да. Потому что в законе выражается характер Бога, проявляется сам Бог. Вымыслы человеческие ненавижу. Запомните этот текст, друзья. Вся человеческая шелуха рано или поздно она улетает. Мы просто не жили 100 лет назад, 200 лет назад. Что было ценно в церквях, о чем они говорили 50 лет назад. Какие акценты люди расставляли, вот на что обращали внимание, какие ценности были, повторюсь, опять же, в тех же деноминациях или в каких-то братствах, в союзах. Это то, что Павел называет басни, предания и все то, что человеческое. Вот автор говорит, вымыслы, то, что придумано людьми, я ненавижу, оно не может быть конкурентом Божьему Слову, потому что Божье Слово не подчиняется людям, а человеческое приходит и уходит. Но Слово Божие нетленное, вечное, и он говорит, закон твой люблю. В этом же Псалме 118, 97 стих, еще один текст, если его перечитать, там все направлено на возвеличивание Слова Божьего. Любви к Нему. Смотрите, автор говорит, как люблю я закон Твой. Весь день размышляю о нем. Проверьте себя. Когда вы утром или когда вы читаете Писание, вы возвращаетесь мыслями к тексту, который читали? К каким-то заповедям, которые, допустим, в том тексте есть? Или мы дежурно прочитали, время прошло, отметились, кто там ведет архив. О, сегодня этот христианин почитал Библию. А теперь он весь день живет для себя. Вот наша любовь к Писанию, она будет выражаться в том, что мы размышляем о нем. Это не значит, что ну, вы не можете или мы не можем отвлекаться на какие-то житейские вопросы, дела и все, что связано с этим. Но какие-то остановки должны быть, когда я возвращаюсь снова к Писанию, когда то или иное я делаю, я через Писание могу проверять то, что я делаю, и возвышать любовь к Нему. Вы знаете, о чем я думаю? Вот у нас есть конкуренты. Конкуренты, которые захватывают наше внимание и нашу любовь. И акценты уводят куда-то в сторону. И это не обязательно должны быть какие-то греховные идолопоклоннические наклонности. Это может быть самые банальные бытовые какие-то вопросы в жизни, которые накладывают на любовь к Богу, к Его Слову. Поэтому, во-первых, наша верность выражается к Богу в том, что мы любим Его Слово. Оно нам нравится, оно слаще меда. Оно открывает нам характер Бога, оно показывает нам Его верность, оно животворит нас. Во-вторых, верность в служении, иметь эту честь и преданность Божьему Слову заключается в том, что нам нужно познавать Слово. Ездра 7 глава, 10 стих. Один текст только возьму. Вот что о нем сказано. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот эта фраза, которая вот моей мысли подходит, изучать закон Господень. Можно говорить, что мы любим Писание, но если мы не вникаем в него, не изучаем его, то можно сказать, что мы его не понимаем. Таких людей легко обмануть. Мы дальше, продвигаясь в этом послании, мы заметим, как Павел учит Тимофея не просто знать Писание, но исследовать Писание. Помните, Христос говорил, исследуйте Писание. Мы должны знать суть Писания. Самый классический пример, который вот просто даже долго искать или листать по Библии не надо, это когда сатана, искушая Христа, цитировал ему Писание. Помните? Можно смело сказать, что он лучше всех нас знает тексты Писания. Если бы сейчас устроить конкурс на знание последовательности, допустим, 12 малых пророков, какая за какой книга идет, ну, я думаю, что трудно было бы нам быстро сориентироваться. А тем более поставить их в хронологию, кто когда жил, в какой период или время. Ну, вы скажете, ну, это не обязательно, не важно, какая разница. Открыл себе, нашел и посмотрел. Возможно, да. Но когда речь идет о понимании Писания, о каких-то тонкостях, вот здесь сложность. Вот здесь мы можем оказаться неверными, когда мы трактуем неверно Слово Божие. Так вот, о Ездре сказано, что он расположил свое сердце, чтобы изучать закон Господень. Я вам рекомендую, чтобы, читая Писание, рядышком были какие-то надежные комментарии, чтобы вы могли через комментарии могли понимать, кто автор, то, что вы читаете, кто получатели, в чем цель этой книги, в чем ее назначение, какие применения, какие трудные слова, где это исторически, географически происходило. Когда вы соберете это все вместе, вся панорама замысла Божьего, она будет очень понятной и красивой. Это маленький путь к тому, чтобы изучать Писание. Те, кто не изучает Писание, просто прочитывают его. Вот мы на домашней группе говорили, да, вот на Нагорной проповеди, Христос призывает: ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Просите и получите. Вот как будто бы призыв к тому, о чем бы ты ни просил, ты получишь. Что бы ты ни искал, ты найдешь. Куда бы ты ни стучал, тебе откроют дверь. То есть ты все вопросы решишь. Но это очень легкое объяснение. Не об этом Христос говорил. Я слушал одну проповедь, по-моему, когда-то говорил, тоже сильно удивился, когда один проповедник взял притчу Христа о работниках, которые с утра были призваны, помните, и до самого вечера он каждому давал какое-то назначение, и потом собрал их всех вместе. Но он прочитал часть текста и сказал: смотрите, вот люди работают, потом они начали возмущаться, что он, ну, несправедливо с ними обошелся. И вот цитата, которую он процитировал, из которой сделал проповедь, которая вообще не из текста, и увел людей абсолютно в ложном направлении. Вот что он сказал. «Господин ответил: не властен ли я в своем делать все, что я хочу? И вот применение. Он обращается к аудитории и говорит: у вас, у каждого есть власть делать все, что вы хотите. Если вы болеете, вы этого хотите. Ну, вы уже поняли, откуда ветер дует. Да, это не католическая проповедь. Если у вас проблема с финансами, это вы хотите, чтобы у вас такие были. У вас есть власть делать все, что вы хотите. И я слушал, не знаю, это не проповедь, а это просто человеческое умозаключение. Люди сидят, записывают. Что-то. Глубина. Смотрите, текст, но он не исследован. Бедная Библия. Как много, вот прямо скажу, лжи люди берут оттуда, в отрыве от контекста, не изучая его, сами обманывают себя и вводят в заблуждение других людей. Поэтому наша верность к Богу выражается в верности в Писании. Мы любим Писание. А тогда, когда мы любим, нас не нужно заставлять читать его. Мы тянемся к нему. И мы не просто читаем отдельные тексты, повторюсь, чтобы отметиться. Мы находим время, чтобы углубиться в изучение. Я хочу понимать Слово Божье. МакАртур, по-моему, сказал: понимание сути Писания и есть Писание. Если мы понимаем первоначальный замысел и смысл его в этом, тогда мы можем сказать: так говорит Библия, так говорит Бог. Очень близенько третий такой штрих в этом объяснении – это пребывать в Слове. Изучать – это значит углубляться, пребывать – это вот этот вот марафон, это быть посвященным. Я нашел несколько хороших текстов. На мой взгляд, мы к ним очень редко обращались. Иакова 1 глава 25. Я мог бы другие знакомые, но мне хотелось что-то свежее. Послушайте, что он говорит. Кто вникает в закон, то есть кто ныряет в закон совершенный, или кто исследует закон совершенный, он называет этот закон, в котором нет недостатков, закон свободы. И вот это слово. И пребудет в нем. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Да, здесь не сказано о верности, но здесь есть акцент на то, что кто пребывает в этом, тот и верен. Здесь подразумевается, если ты исследуешь закон или Слово Божие и пребываешь в нем, тогда ты молодец. Тогда исполняется то, что Господь говорил Иисусу Навину, помните? Да не отходит книга сия от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. Это созвучно с тем блаженством, когда Давид говорит: блажен муж, чье сердце привязано к Слову Божьему, кто день и ночь размышляет о нем. Пребывать в Слове – это значит быть человеком Писания, знать его и жить им. По-моему, о Джоне Буньяне говорили, о многих других, но, по-моему, о нем чаще говорят, что человек, он просто жил Писанием, на его устах было Писание. И говорили: проткни его иголкой или порежь его ножом, из его крови потечет, вместо крови потечет вот Слово Божие, прям буквы и какие-то слова. Хотя почитайте историю, кем он был, этот интересный человек, кем он стал. Он любил Слово, он изучал Слово, он пребывал в Слове. Еще один текст, 3 Иоанна, 1 глава, 3 стих. Вот апостол говорит: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и рассказали о твоей верности». Смотрите, вот здесь очень хороший текст, который созвучен нашей теме. «О твоей верности, как ты ходишь в истине». Ходить в истине, это пребывать в Слове. Рассказали о верности, потому что он в Слове. И вот если почитать третье послание Иоанна, мы увидим, что слово «истина» – это доминирующее слово. Не для меня больше радость, Иоанн говорит, чем просто слышать и знать, что мои дети ходят в истине, любят истину. Понимаете, друзья, жизнь Павла – жизнь Тимофея, жизнь церкви, она немыслима была без вот этих вот стандартов. Потому что в ранний период, вот даже наша церковь, вспоминаю, когда она формировалась, вот люди сходятся с разных мест. Кто-то приходил, вот просто рассказывал, я читаю Карлоса Кастанеду. Слышали такого? Космонавта. Вот. А кто-то Блаватскую читал, кто-то вот в другие какие-то там теософские науки был посвящен. А у кого-то дедушка с бабушкой были посвящены, ну, кто-то из свидетелей Иеговы где-то там пересекались пути. И вот когда мы вместе собирались, я понимал, что у нас радиоволны вот не настроены на одну частоту. Нам нужен был длительный процесс, чтобы сначала углубиться и доказать всем, и поверить, что Слово Божие, которое мы изучаем, оно абсолютное. Оно богодухновенное, все 66 книг, Ветхий Завет и Новый Завет. Нет там противоречий. И вот мало-помалу мы вырывали этот котлован для того, чтобы мы понимали, что все вопросы жизни и веры, служения церкви будет основано на Священном Писании. До свидания, все эти книги. Потом мы некоторые книги стали приобщать, то, что я уже говорил. Комментарии, например, проверенных временем богословски правильных братьев, которые прошли немножечко вперед нас, более образованные. Опять-таки, это люди. Я очень люблю Джона МакАртура. Вот его труд, его служение. Но есть вещи, с которыми я не согласен. Это не значит, что я прав. Потому что мой черепок вот, ну, не соглашается с ним. В некоторых аспектах, в некоторых толкованиях, в некоторых объяснениях. Я не буду сейчас говорить, с чем я не согласен, но он человек. Поэтому, если слепо идти за человеком, то можно было бы здесь переформатировать, сказать, ну, здесь написано как-то вот так, он говорит как-то по-другому, наверное, он прав, и поэтому, но я-то беру и исследую. Я когда готовлюсь к проповеди, ну, Джон МакАртур, конечно, он говорит, что он около 20 с чем-то ресурсов использует, но у меня поменьше. Но я тоже использую разных. И те, кто, может быть, где-то ближе к либеральной какой-то школе, чтобы видеть какой-то контраст, опять-таки, чтобы понимать, что не от себя ли я что-то, ну, вплетаю сюда, чтобы видеть вот исторический взгляд, как, допустим, Джон Кальвин смотрел на эти тексты. Или тот же Августин, например, или наши современники поближе, да, там 150 лет назад Спержен и вот наши уже реальные современники. Но суть в чем? Нам всем нужно выйти на эту одну радиоволну, понимать, о чем мы говорим, что для нас является авторитетом. Поэтому, когда мы читаем о том, что пребывать в слове, то это то нетленное слово, в котором, находясь, мы начинаем его и любить, и пребывать, и жить им. Вот тогда церковь будет решать разного уровня вопросы. Мы не будем кидаться, допустим, со стороны в сторону, модничать, я уже говорил. Если в обществе появилась такая вот тенденция, церковь продвинута, если у нее есть как минимум один центр реабилитации, который она открыла. Вот иногда тоже спрашивают, а у вас есть центр реабилитации? Ну, нету, а зачем? Ну, ладно, у нас есть. Понимаете, вот ценность какая-то. Гарантию даю. Пройдет время, забудут об этих центрах. Новое что-то появится. Но путь, по которому Библия указывает верности Богу и в чести Ему служения, заключается абсолютно в другом. Если Бог захочет, чтобы был центр реабилитации, Он это даст. Сначала людей, потом ресурсы, потом все остальное. Но не наоборот. Помните, да, эту фразу? Создадим колхоз, колхозники найдутся. И движемся дальше. Теперь уже ближе к Павлу. Верность выражается не в том, что это субъективно. Я люблю слово, я пребываю, я вникаю, я изучаю. Но смотрите, оно должно проявляться снаружи. Проповедовать слово или возвещать слово. Я хочу прочитать цитату Спёрджена. Многие из вас ее когда-то слышали, но я к этой теме хочу снова ее прочитать. Послушайте, как он ярко выражается о своем или высказывается о своем призвании. Несколько лет назад, возможно, он молодой парень был, он начинал служение в 17-20 лет. Вот он говорит, несколько лет назад я получил приказ от моего Господа стоять у подножия креста, пока он не придет. И если я уйду с этого места, то не знаю, как я смогу получить его благословение. Здесь стою, вот оно, и провозглашаю эту старую историю. Это истина об Иисусе Христе, и притом распятом. О нем я желаю говорить, о том, кто жил, о том, кто умер и воскрес, кто стал заместительной жертвой, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Я продолжаю держаться за крест Христов. В чем его призвание было? Быть верным Богу. Провозглашать Евангелие. Провозглашать эту истину. От начала своего призвания до конца. Помните, как апостол Павел на финише своей жизни, оглядываясь назад, что он говорит? Веру сохранил. Или другими словами, остался верным. Остался верным. Вот еще одна цитата Спёрджена, очень контрастная. Это из его наблюдения. Заметьте, уже в то время его сердце чувствовало, что что-то со временем в церквях будет не так. Вот он говорит, придет время, когда место пасторов на кафедре, питающих овец, займут клоуны, развлекающие козлов. Очень сильно сказано. Другими словами, отодвинут в сторону Писание, которое призвано насыщать людей, и будут развлекать публику, скажем мягче. Вот что Павел о себе говорит. 1 Коринфянам 2 глава 4-5 стихи. Смотрите, говоря о верности к слову. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Прокомментировать этот текст? Павел был очень умным и одаренным человеком, очень образованным. К тому моменту Павел был на небесах. К тому моменту Павел обладал способностями исцелять людей. К тому моменту он был сформированный духовный гигант. У него было больше ответов, чем у людей вопросов. На любую тему он мог бы говорить. И любыми трюками он мог бы привлекать толпу, чтобы вокруг так называемой церкви был ореол значимости. Посмотрите, как нас много. Но этого никогда не делал. Что он говорит? Слово мое, другими словами, это не мое слово. Я не убеждаю вас через свою мудрость. Но это явление силы и духа. Об этой силе он говорит, я получил эту силу от Христа Иисуса. Поэтому на человеческой мудрости вера не утверждается. Я много слышал сильных проповедей, сильных людей. Я много слышал прекрасных ораторов с прекрасной логикой, которые, возможно, превосходили сильных проповедников. От тех я вообще не могу ничего вспомнить. А от проповедников, в которых была сила Божьего Слова, я могу вернуться к этому тексту и вспоминать, о чем они говорили, и видеть объяснение этого текста, потому что это было в Слове Божьем. И Павел знал, что его проповедь, она должна была быть основана не в убедительных словах человеческой мудрости, но на силе Божьей. Так Слово Божье нужно возвещать, проповедовать. И последнее. Слово Божье нужно защищать. Защищать его чистоту, защищать его ценность, защищать его точность. Давайте мы тоже несколько текстов прочитаем. 2 Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Возможно, это ответы Павла на клеветников, на обвинителей. Смотрите, что он говорит. Мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Повреждать – это значит привносить туда человеческую мысль. Очень созвучно следующий текст, который мы прочитаем. Это же послание, 4 глава, 2 стих. Отвергнув скрытные, постыдные дела, очень интересно, было искушение, но он отверг, не прибегая к хитрости, и вот, не искажая Слова Божьего, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Очень легко исказить Слово Божье маленькими впрысками человеческой какой-то мудрости, и все. Еще один текст, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 3 по 5 стихи. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши». Итак, что мы видим? Верность к Богу выражается через верность к Его Писанию. Любить Слово, изучать Слово, пребывать в Слове, проповедовать Слово, защищать Слово. В заключение хочу прочитать маленькую цитату обращения Яна Гуса. Помните этого человека хотя бы по имени? Да. Предтеча реформации. Человек, который отдал свою жизнь преданности Писанию. Вот что он говорил. «Верный христианин, ищи истину, проповедуй истину, живи по истине, защищай истину до самой смерти». И эти слова обратились к нему. Он мог бы избежать костра. Он мог бы легко прожить дальше свою жизнь, и никаких трудностей не было бы. Вот к чему мы должны стремиться. Что в славный день, когда Господь встретит нас, мы услышали эти слова. Добрый, верный раб. И наша верность не в том, что мы делали от сих до сих. Это могут делать неверующие люди. Неверующие люди могут подметать, делать уборку в зале, на улице. Могут заботиться о нищих, о голодных, о страдальцах. Все это делают. Но если то, что мы делаем, сделано для Христа и силой Его, взятой из Писания в совокупности, это верность. Потому что мы должны быть верны личности и Его Слову, которое открыто нам. И вот тогда, когда Господь посещал церкви и говорил: «Знаю твои дела», в Филадельфийской церкви Он сказал: «Ты немного имеешь силы, сам по себе ты слаб, но сохранил Слово Мое». То есть был верным Слову, смотрите, «и не отрекся от имени Моего». Вот вам верность личности и верность Слову. Ничего другого. Но эта нагрузка должна лечь на наши духовные плечи. Мы должны понимать, кем мы призваны и что мы должны делать. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Это еще один ключ к закрытой двери умов людей, чтобы понимали, Павел не самозванец. Сам Бог признал его верным и дал ему определенное служение. Пусть то, что мы говорили, будет ободрением для нас и благословением в нашей жизни. Помолимся Богу. Отец наш, мы благодарим Тебя, что Ты обращаешь Слово Твое к сердцам нашим, чтобы, исследуя свою жизнь, мы могли наладить свои отношения с Тобою, чтобы, глядя на нас, Ты мог сказать, что верный, добрый раб, верный, послушный сын или дочь. Учи нас, прежде всего, Господи, иметь эту честь, достоинство и привилегию поклоняться Тебе, выражать свою любовь к Тебе через послушание Твоему Слову. По-другому мы никак не сможем ни доказать, ни увидеть, ни оценить свою жизнь. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое наполнено этими истинами, где мы видим верных Твоих, которые любили Слово Твое, которые изучали Слово Твое, которые пребывали в Нем, которые проповедовали и защищали эту истину. И мы знаем, что большинство из них заплатили за это высокую цену. Сегодня мы немножко в других условиях живем, но мы не знаем, что нас ждет завтра или сегодня вечером. Мы хотим, чтобы Твоя сила, которая была излита на Павла, была на нас, чтобы мы были святы, чисты, праведны, полезным инструментом в руках Твоих. Благослови нас, Господи, воистину понимать Твое Слово, от всей души любить Его, вникать в Него, изучать Его, проповедовать другим и защищать тогда, когда нужно, смело, безбоязненно, соделывая нас учениками, так как Ты делал через Павла достойных учеников в лице Тимофея, Тита, Силуана, многих других детей Твоих и учеников Твоих. Благодарим Тебя, Господи, что, изучая Слово Твое, у нас всегда есть эти драгоценные жемчужины, которые нанизаны на это славное ожерелье, которое украшает жизнь детей Твоих. Будь благословен, Господь наш Бог наш, милостивый, и верный, и добрый. Благодарим Тебя за Твою посвященность нам и благослови, чтобы мы были верными Тебе до конца. Во имя Христа молимся. Аминь.